Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
«65 лет назад Северного Кавказа депортированы чеченские и ингушские народы. Ликвидированы ли в сегодняшней России последствия сталинской национальной политики? На Украине размышляют над датой нового патриотического праздника. Какой смысл вкладывают в разных постсоветских странах в проведении Дня защитника Отечества?» Фильм режиссера Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» получил 8 премий «Оскар». Какие тенденции мирового кино подчеркивает этот выбор американских киноакадемиков? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 23 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 65 лет назад Иосиф Сталин подписал указ о депортации в Среднюю Азию чеченского и ингушского народов. Насильственное переселение граждан по национальному признаку в отдаленные местности Советского Союза, где депортированные проживали в спецпоселениях, стало одной из важных инструментов советской национальной политики. Первые депортации проводились еще в 20-е годы. Наибольшей силы процесс набрал в годы Второй мировой войны. Это депортация сначала российских немцев, финнов и прибалтов. А после освобождения от нацистов в коллаборационизме обвинили целый народ. Под удар попали калмыки, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, нагайцы, турки-месхетинцы, понтийские греки. Чечено-ингушская АССР была ликвидирована в феврале 1944 года, после чего в Казахстан и Киргизию было выселено под разным данным от 500 до 650 человек. Тысяч человек. В Среднюю Азию было отправлено 180 эшелонов с людьми. Ограничения по передвижению с чеченцев и ингушей были сняты только после смерти Сталина, а Чечено-Ингушетию восстановили весной 1957 года. Реабилитированные репрессированные народы были только в 89 году. Об опыте депортации корреспондент Радио Свобода Олег Кусов беседует с представителем Ингушетии в Совете Федерации России Исой Костоевым.
Вот этот день 23 февраля у наших народов отмечается как день траура. Религиозные деятели проводят всевозможные благотворительные акции, мечети по покойным, по усопшим. Это была жесточайшая акция, сотворенная Сталином и его окружением. Новая Россия признала все акты в отношении репрессированных народов преступными. Была специальная декларация в 1989 году. После этого был принят закон о полной реабилитации репрессированных народов. Восстановление полное этих прав, этих народов, ну, к великому сожалению, так громко всенародно объявленные эти правовые акты, на мой взгляд, до настоящего времени в значительной мере не реализованы, не исполнены. Вот так оставлять этот вопрос нельзя, хотя, к великому сожалению, должного внимания и значимости разрешения, скорейшего снятия этих вопросов имеет огромное значение. Но, к сожалению, не решается. Конечно, то, что произошло в 90-е годы в Чеченской Республике, это не желание и не стремление чеченского народа оторваться от России и создать там цивилизованное, развивающееся государство. Это были определенные силы, задействованные на фоне той ситуации, которая в общем сложилась в России, для того, чтобы сделать то, что сделано. И это принесло великую трагедию, конечно, после всего пережитого. То, что произошло в Чечне, это все-таки ситуация, привнесенная туда.
Как вы считаете, в будущем народы России застрахованы от таких массовых трагедий?
Исключать ничего нельзя. Тем более мы проходим то, что бывает в любых государствах, которые многоконфессиональные, многонациональные государства. Межнациональные отношения – это как обнаженный нерв. Стоит только вот легкое дуновение на этот обнаженный нерв, как начинает зудеть весь организм. Поэтому здесь тонкий материал, и здесь нужно, конечно, постоянное внимание.
Ингушский политик Иса Костоев. После депортации чеченцев и ингушей на опустевшие земли на Северном Кавказе были переселены русские представители других народов. Часть территории Ингушетии передали в состав Осетии. Возвращение депортированных в конце 50-х годов привело к конфликтам на национальной почве. Крупные беспорядки, например, произошли в Грозном в 57-м году. Эксперты считают неразрешенность национальной проблемы на Северном Кавказе одной из причин вооруженного конфликта 90-х годов в Чечне. Европейский парламент в 2004 году году признал депортацию чеченцев-ингушей фактом геноцида. В кавказском общественном сознании тема депортации и войны в Чечне существует параллельно. Когда говорят о событиях 65-летней давности, затрагивают и нынешнюю ситуацию в северокавказских республиках. Международная правозащитная организация «Чеченский мирный форум» провела в Лондоне ежегодные слушания, которые в этом году были посвящены 65-й годовщине депортации. Корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына побывала на этом семинаре, вел который председатель Чеченского форума норвежский правозащитник Ивар Амундсен.
Амундсен говорил о порочности, проводимой российскими властями, политики чеченизации в разрешении чеченского кризиса, направленной, по его словам, на разобщение чеченского общества. Он призвал к привлечению международных организаций к решению чеченской проблемы, назвав Чечню оккупированной страной. В интервью «Радио Свобода» Ивар Амундсен пояснил свою позицию.
Мы должны понять, что в оккупированной стране, которая остается Чечня, невозможно решить ее проблемы. Там нет демократически избранного правительства, которое могло бы успешно управлять республикой в согласии с ее традициями и конституцией, которая была принята в 92 году. Существует лишь одна возможность справиться с этой проблемой – проведение свободных и честных выборов. Президент Дмитрий Медведев упомянул в своей инаугурационной речи о праве любого народа на самоопределение. И если бы он применил этот принцип к Чечне, это стало бы реальным решением ее проблем, что пошло бы на пользу не только Чечне, но и России. Чечня с 92 года обладает таким же юридическим статусом, как и другие бывшие республики Советского Союза, ставшие независимыми государствами. Однако ей не дают им воспользоваться. У нас есть документы, подтверждающие это право Чечни на самоопределение, которое мы предоставим этой весной Совету Европы.
Профессор Боуринг, возглавляющий Европейский адвокатский центр по правам человека, познакомился с заявлением Комитета по юридическим делам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы, в котором выражается озабоченность климатом безнаказанности, существующим в Чеченской Республике. Комитет констатирует, что сейчас эта атмосфера перекинулась за пределы Северного Кавказа, угрожая жизням журналистов, юристов и других людей в Москве и даже в зарубежных странах, где им предоставлено политическое убежище. На вопрос «Радио Свобода», может ли Европейский суд по правам человека дать юридическую оценку депортации чеченского народа 65-летней давности, профессор Боуринг ответил.
Это очень трудно. Из-за факта номер один, это очень давно. Европейская конвенция по правам человека, которую Российская Федерация ратифицировала в 98 год, это значит, что только нарушение прав после этого даты можно рассматривать суд по правам человека. Проблема в том, что другие инстанции, например, Международный уголовный суд, это также только рассматривает вопросы последних нескольких лет, и Россия даже не ратифицировала. И проблем в Международный суд юстиции при ООН, там это только межгосударственные иски. Поэтому я считаю, что самый лучший вариант, конечно, это полная правда исторически, и это работа, конечно, мемориала Российской Федерации. Я считаю, что номер один – это полное знание, что точно случилось.
Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день 65-летия депортации в Айнахов о трагедии чеченского и ингушского народов говорим с политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 23 февраля. Сейчас о другой памятной даты. Сегодня бывший день Советской Армии, а ныне день Защитника Отечества. Прежняя годовщина считалась в советской историографии датой рождения рабоче-крестьянской Красной Армии в связи с тем, что отряды, создававшиеся большевиками Красной Армии зимой 1918 года, якобы остановили под Псковом наступление немецких войск, что большинству историков теперь представляется сомнительным. Новое значение праздника в современной России мало стало понятно, поэтому в последние десятилетия на значительной части территории бывшего СССР принято праздновать так называемый «мужской день», праздник не идеологический, а скорее гендерный. Однако разного рода коммунистические левые силы используют старую годовщину как повод вывести своих сторонников на площади и организовать акции протеста в нынешней непростой экономической ситуации, приобретающей, по сути, социальный характер. Корреспондент радио «Свобода» Карен Агамиров сегодня побывал на митинге Союза советских офицеров в центре Москвы и убедился в том, что с Красной армией это мероприятие связано лишь формально.
Милиция и ОМОН вдоль и поперек, даже в местах общественного пользования Макдональдса. К месту проведения митинга Союза советских офицеров в Новопушкинском сквере только через строгий досмотр.
Здравствуйте, ой, первый раз с свободой встречаюсь. Ну что, власть, мне лично и другим рабочим не нравится. Власть это, которая грабит только себе, в карманы, доллары ложит. Пенсионеры обижены, рабочие, нету работы. Молодежь не может устроиться, студенты, где устроиться? Их не берут нигде. На улицу он сколько рабочих выбросили? Армию разорили, границы все открыты, наркотики везут со всех сторон, как крысы бегут сюда все. Если будет война, мы погибнем, как крысы.
Очень радуюсь этому празднику. Было у нас государство хорошее, я говорю. А сейчас, я говорю, как вспоминаю, 14-го мы пришли сюда, это самое, как отметить. Только успели расположиться, нас стали хватать за шиворот и за толкать. Я вообще обалдел. Я говорю, смотри, батюшки, моя милиция меня бережет. Зачем же они армию-то уничтожают? Я так посмотрю. Ну зачем? Во имя чего и ради чего? Свою шкуру, что ли, спасает? А простым людям здоровье, счастье и терпение, чтобы вытерпеть вот этот режим поганый.
Как и предупреждал нас великий Ленин, а затем Иосиф Виссарионович Сталин, в ряды нашей партии, в ряды нашего государства залезли агенты империализма и разложили, развалили его изнутри с помощью финансирование империалистических разведок и сил. Введя вас в этот экскурс истории, я хочу открыть митинг, посвященный этой великой дате, 91-й годовщине, со дня образования, рождения нашей рабоче-крестьянской советской армии.
Все советские патриоты отмечают очередной праздник со слезами на глазах. Страна в настоящее время лежит в руинах. Страна у последней черты.
Москва, Новопушкинский сквер, Союз советских офицеров в милицейском кольце. Митинги, демонстрации, пикеты. Массовые мероприятия протеста – обычное дело в сегодняшней России. О социальной значимости подобных акций размышляет политолог Дмитрий Орешкин.
Действительно, с людьми делают вещи, мягко говоря, постыдные. Действительно, говорят, что все нормально, все отлично, вас не оставят, вас не бросят. Тем не менее, люди чувствуют, как растут цены на жилищно-коммунальное хозяйство, электричество, газ, вода, транспортные билеты растут, еда дорожает. То есть все то, что составляет основу жизни как раз беднейшего нашего класса, в частности пенсионеров. Их еще не достало, по-видимому, они еще просто не осознали, что дальше будет только хуже, с одной стороны. А с другой стороны, они не очень верят в то, что что-то можно сделать. Так уж воспитано наше население. То есть должно припереть крайне остро и тяжело, чтобы люди вышли на улицу. И, наконец, нет единой организующей силы. Поэтому будут отдельные вспышки в отдельных местах в ближайшее время. А вот через пару-тройку месяцев, когда достанет как следует, тогда может произойти что-то и более существенное. Социальное сознание, реальность, оно очень сильно запаздывает. Телевизору ведь не скажут правду. И когда человек сам дойдет до понимания этой правды, тогда он вдруг поймет, что его обманывали в течение нескольких последних лет, и вот тут может случиться что-то непредсказуемое. Все это очень печально, все это совершенно необратимо и неизбежно. Думаю, что реальные социальные проблемы мы с вами получим где-то к лету, может, к концу весны и далее по нарастающей.
Предупреждает политолог Дмитрий Орешкин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
На Украине сегодня тоже отмечали День защитника Отечества. Президент республики Виктор Ющенко несколько дней назад заявил, что поддерживает инициативу о переносе этого праздника на 29 января. Почему? Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Выходным этот рабочий день на Украине стал только для президента Виктора Ющенко. Вместе с семьей в государственной резиденции Синегора в украинских Карпатах он празднует не День защитника Отечества, а свое 55-летие. Ранее президент поддержал инициативу ряда патриотических организаций, предложивших отмечать День защитника Отечества не 23 февраля, а 29 января, когда в стране вспоминают погибших за Украину под Крутами. Так называется небольшой поселок в Черниговской области, в 130 километрах от нынешней украинской столицы. 29 января 1918 года здесь состоялось сражение между 4-тысячной большевистской армией Михаила Муравьева и 300 киевскими студентами, гимназистами и курсантами, выступившими на защиту Украинской Народной Республики. Обороняя подступы к Киеву, более 200 из них в этом неравном бою погибли. Об инициативе перенести на Украине День защитников Отечества на 29 января говорит директор Института философии академик Мирослав Попович.
Мне лично эта инициатива совершенно не нравится. Что касается исторической основы для праздников подобного рода, то она столь же нелепа 23 февраля, сколь неестественна и в день Крут. Что касается боя под Крутами, то это позор для нашей истории, когда детей, пылающих романтическим идеализмом, бросили на верную гибель старшие офицеры, бросили их там и ушли. Так что, в общем, здесь не может быть праздника. Что касается совмещения Дня защитника Отечества с праздником Дня Красной Армии, то это традиция, которую все равно никак невозможно будет вытравить. Его все равно празднуют.
Лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович уже заявил, что он и его соратники никому не позволят отобрать у украинцев День защитника Отечества, который традиционно отмечается 23 февраля. Оппозиция подчеркивает, что идею о переносе этого праздника не поддерживают ни большинство граждан, ни политиков, ни общественных деятелей.
Можно поддерживать, можно не поддерживать. Но это явный политический проигрыш на пустом месте, где вообще никакого конфликта не должно было быть. В конце концов, нужно усвоить простую мысль, что Украина сегодняшняя является правопреемником одновременно двух политических структур. С одной стороны, правопреемником Украинской Советской Социалистической Республики, и с другой стороны, Украинской Народной Республики, как государство, которое, может быть, прямой юридической наследственности не имеет с Украиной современно, но, тем не менее, идеологически и по символике некоторую связь имеет.
Считает директор Института философии академик Мирослав Попович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Военные события зимы 18 года стали источником для советской государственной мифологии, а теперь события той же зимы могут войти в украинский государственный пантеон. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с московским историком, профессором ГИМО Андреем Зубовым.
Андрей Борисович, мы не будем сейчас обсуждать, что на самом деле произошло 23 февраля на Псковщине или 29 января 1918 же года под Крутами. Военные историки лучше разберутся в этом. Говорим о той символической нагрузке, которую сегодняшние политики пытаются навесить на вот эти события. Это что, попытка выстроить политическую преемственность современной власти?
Что касается и празднования 23 февраля, продолжающегося в России, и вот нынешних заявлений Ющенко, это, безусловно, есть некоторые отсылки к тому, с чем хочет связать себя власть, конечно же. Нынешняя власть в России, безусловно, пытается, по крайней мере, не раздражать и не менять советского. Советское ему близко. Близко хотя бы потому, что Путин начал свою деятельность с того, что восстановил мемориальную доску в честь Андропова на здании КГБ и восстановил советский гимн. Напротив, нынешняя украинская власть, Ющенко, стараются максимально дистанцировать себя от советского. Но здесь иная проблема. Дело в том, что, ну, понятно, что 23 февраля – это абсолютно выдуманная дата. События, которые сейчас, вот это сражение под Крутами, наверное, дата невыдуманная. Но она, конечно же, очень маргинальная. Вот эта попытка заменить одну дату, выдуманную, другой, маргинальной, чтобы создать, искусственно создать некую символику, это само по себе говорит о некоторой исторической ущербности сознания. Например, для поляков совершенно не надо большой пропаганды, чтобы говорить о Варшавском восстании, скажем, 44-го года. Для польских евреев о восстании в Варшавском гетто. Все эти вещи известны, их помнят. Там Катынь помнили всегда. И так далее, и так далее. Я думаю, сейчас проблема не в том, чтобы заменять одни даты другими, никому, по сути говоря, неизвестны. А проблема заключается в первую очередь в том, что, конечно, бессмысленные даты, и даты, связанные с советской ложью, их убирать, это, конечно. Но, с другой стороны, не заменять их чем попало, а в первую очередь исторически образовывать общество, население, вернуть ему настоящую историю этого народа, этой страны. И тогда народ сам увидит, что он чтит, что он считает положительной ценностью в своей истории и, соответственно, ценностью военной.
Тут две стороны этой проблемы. С одной стороны, это социальный аспект, скажем так, а общество... исторически постсоветское общество разнообразное, не только российское или украинское, в основном исторически безграмотное, но существует очень серьезный запрос на историю, включая исторические мифы. С другой стороны, здесь, ну, с точки зрения здравого смысла, становится не совсем понятным, зачем назначать датой вот, защитника украинского отечества день, когда на самом деле столкнулись не русские большевики с украинскими националистами или национально-мыслящим студенчеством, а это же гражданская война.
Безусловно, это событие гражданской войны, и Россия в наименьшей степени была представлена тогда большевиками, потому что большевики сами и левые эсеры, которым принадлежал Муравьев, они как раз отрицали всякое национальное, патриотическое, русское начало, подчеркивали, что они авангард мировой революции, в отличие, скажем, от русского белого движения, которое было патриотично и которое отнюдь не находилась в конфронтационных отношениях с украинскими националистами, как большевики. Вспомним хотя бы сотрудничество между гетманом Скоропадским и атаманом Красновым на Дону. Поэтому здесь со всех точек зрения это искусственная дата. Искусственная, потому что ее практически никто не знает. Что надо сначала внедрять в сознание дату, события с ней связанные, объяснять людям, а им предлагают ее уже праздновать. Как можно праздновать то, что ты не знаешь? В этом смысле я бы не спешил с выведением новых положительных дат, если они уже не переживаются населением. Вот понимаете, Голодомор реально на Украине всеми переживается как трагедия. Это помнят, люди помнят. Поэтому эта трагическая дата действительно вызывает огромный отклик по всей Украине, кроме там каких-то безумных коммунистов. Вот то, что сейчас предложил Ющенко взамен 23 февраля, не стоит. Я бы на самом деле, отменив 23 февраля, вовсе не стал вводить какой-то искусственный даты немедленно, а предложить постепенно, чтобы народ нашел такую дату. Я думаю, в истории Украины такая дата и может быть найдена.
О военных патриотических праздниках профессор МГИМО Андрей Зубов. Это время свободы. Вот главная тема второй половины этого часа. Российский банкир Петр Авен хотел бы стать премьер-министром Латвии. Суд над Михаилом Ходорковским. Снова в отношениях власти и бизнеса в России. Фильм режиссера Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» получил 8 премий «Оскар». Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 65-я годовщина сталинской депортации ингушского и чеченского народов. В Ингушетии и Чечне состоялись траурные церемонии. 23 февраля 1944 года началась высылка полумиллиона ингушей и чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию. В дороге и за годы ссылки почти половина из них погибли. В Москве сегодня прошли митинги, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Более 2000 сторонников КПРФ приняли участие в акции на Триумфальной площади под лозунгами «Нет губительной реформе армии», «Нет росту цен и тарифов». Участники митинга Союза офицеров России также возложили на правительство вину за развал армии, рост цен и безработицу. В российском генеральном штабе считают, что вооруженные силы страны испытывают серьезные проблемы в оснащении войск современными средствами связи. Такое заявление сделал в понедельник на оружейной выставке «Айдекс-2009» в Объединенных Арабских Эмиратах начальник генерального штаба Российской Федерации генерал армии Николай Макаров. В разных районах Ирака жертвами нападений и взрывов в понедельник стали по меньшей мере 6 человек, 16 ранены. На юго-западе Афганистана в провинции Нимрос в результате взрыва, совершенного смертником, погиб сотрудник полиции и еще 5 человек ранены. В Египте задержаны трое подозреваемых в причастности ко взрыву в Каире в воскресенье. В результате теракта погибла французская девочка-подросток, были ранены более 20 человек, в основном туристы. В Британию вернулся бывший заключенный американской тюрьмы Гуантанамо. Выходец из Эфиопии Беньямин Мохаммед утверждает, что во время пребывания в тюрьме, где он содержался как подозреваемый в террористической деятельности, его подвергали пыткам. Первое испытательное включение атомного реактора иранской АЭС в Бушере назначено на 25 февраля.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 23 февраля. За 10 дней до начала нового судебного процесса над бывшими руководителями компаний ЮКОС и Минотеп Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым российское экспертное сообщество обсуждает пути взаимодействия бизнеса и власти в условиях финансового кризиса в России. Разгром нефтяной компании ЮКОС был произведен с использованием закона, но не по закону. Такое мнение высказал в интервью «Радио Свобода» известный российский экономист, бывший министр экономики страны, а ныне ректор Высшей школы экономики Евгений Ясин. Поэтому отрицательные последствия расправы над ЮКОСом ощущает на себе весь российский бизнес. А случаи с компаниями «Арбат Престиж» и «Евросеть» только подтверждают, что власть продолжает избирательное применение закона в отношении отдельных бизнесменов согласно только ей, власти, известной логике. Вопросы Евгению Ясину задавал мой коллега Михаил Шевелев.
Такого рода встречи, как правило, не имеют в виду принятие каких-то решений. Поэтому, если вы говорите, имеет ли она смысл, то с точки зрения подписания контрактов и так далее, или принятия обязательств, их-то нет. Но там идет своего рода обмен информацией и мозговой штурм, который облегчает понимание, что происходит в мире и какой ход мыслей у основных игроков на мировой арене. Другое дело, насколько мы этим пользуемся, потому что у российских участников чаще всего местечковый подход. Их интересует только то, что вокруг России. А когда вы приходите на другие дискуссии, там присутствует большое количество представителей других стран, но русских, как правило, нет.
На мой взгляд, дело ЮКОСа – это ключевой момент в 8-летнем правлении Путина. Прежде всего, с точки зрения появления той проблемы принципиальной, которая является главной для российской экономики. В то же время это было отказом Путина от решения той проблемы, которой он в основном и должен был бы, с моей точки зрения, заниматься. Проблема российской экономики номер один – это взаимоотношения между бизнесом и властью. Бизнес после дела ЮКОСа и последовавших затем операций, если не аналогичных, потому что, в общем, этот случай оказался исключительным по масштабам, но все-таки после этого мы наблюдаем цепочку примерно таких же по типу операций, которые приводят к стабильному взаимному недоверию между бизнесом и властью. Для бизнеса это означает следующее, что он имеет очень узкий, короткий горизонт планирования, он не участвует в стратегических операциях, он всегда ожидает наезда, он уверен, что в случае, если он становится богаче, то на него наедут и отберут, либо он должен будет все больше и больше богатеть и просто кормить, так сказать, правящую элиту. Находятся разные любители, но по оценкам моим, русский бизнес работает примерно в половине своих способностей, своих потенциальных способностей. А по оценкам самих бизнесменов, с которыми я говорил, это даже меньше. То обстоятельство, что время от времени какие-то новые события из этого ряда повторяются, они поддерживают уверенность бизнеса в том, что с нашими властями невозможно иметь дело. Последние события – это Арбат Престиж. Господин Некрасов, его хозяин, сидит, я уже не знаю, 2 года в тюрьме по непонятно каким обвинениям. Его бизнес уже разорен. После этого сейчас идет охота на Чичваркина. Объяснения, которые, в принципе, высосаны из пальца. Ну, не то, что они высосаны из пальца. Особенность нашей машины, нашего правосудия такова, что выдвигают обвинения, по которым можно осудить потому что есть соответствующие статьи в законе, как и в случае с ЮКОСом, кстати говоря. Понимаете, что в той ситуации, в которой работает бизнес, он иначе поступать не может. Ну, например, человек взял продукцию у своей фирмы, ее продал и присвоил деньги. Значит, как вернуть? Обратиться в милицию? Ну, милиция, исход непонятен. Ощущение такое, что кончится дело тем, что они возьмут деньги этого человека, который будет спасаться и подкупать их, и будут деньги у компании, которая к ним обратилась, и так далее. И дело могут не сделать. Лучше делать самому. Поэтому они взяли этого бывшего служащего, посадили его на квартиру закрытую, держали, пока он им не вернул деньги. Незаконно? Да, незаконно. Ну а как поступать иначе в такой обстановке? У ЮКОСа даже этого не было. Но, в принципе, вот это ощущение, так сказать, если вы имеете систематически такие случаи, то это достаточно для того, чтобы бизнес, на которого наезжает не только по политическим мотивам, но и каждый милиционер его может обидеть. Вот это ощущение недоверия. Какая проблема, которую Путин не решил? Он ведь юрист, поэтому он должен был бы в первую очередь заниматься тем, что в России является главной слабостью, а именно создание современных институтов правосудия. Скажу его же словами, диктатура и закон. Вместо диктатуры закона у нас диктатура Путина получается. Если он даст команду, ну значит там все сделают. Скажем, он даст команду, чтобы Михалков командовал кино, он и будет командовать. А право, а закон как именно правило, а не как воля какого-то человека. Это вопрос, который остался нерешенным. Поэтому, когда говорят, что в России слабые институты, то именно это имеет в виду.
Но это означает, что проблема не только экономическая, но и политическая.
Вообще в России чисто экономических проблем осталось не так много. Может быть, самое главное – это проблема конкуренции. Основные проблемы, которые препятствуют нормальному развитию и экономики, и общества в целом, они носят не экономический характер, а прежде всего проблемы институциональные, правовые и политические.
Выход из дела Ходорковского, если и когда начнется новый этап в российской политике и экономике?
Если вы будете, скажем, настаивать, пускай их осудят, пускай там кто виноват в этом деле, так сказать, пускай восторжествует справедливость и так далее, в истории так не крайне. Если, скажем, я бы получил возможность каким-то образом влиять на эти решения, я бы сказал так, пускай только те люди, которые несут ответственность, они уйдут, пускай они уходят с деньгами, и, так сказать, чтобы только они не могли продолжать влиять на развитие событий. Единственное, что нужно, это вот как раз на этом примере показать, насколько важно для всех, чтобы торжествовало, что в России стали, так сказать, пользоваться ОФЛО. Без этого невозможно. Вы просто вспомните, если вы видели такой американский фильм «Банды Нью-Йорка». Вот это очень показательно. Там схватка не на жизнь, а на смерть. Люди убивают друг друга. И, умирая, последний этот самый глава одной из банд, он говорит, вот дай Бог вам здоровья. И единственное, о чем я молю Бога, умирая, это о том, чтобы в дальнейшем жители Нью-Йорка извлекли уроки из нашей этой вражды и драки и стали жить по правилам.
Экономист Евгений Ясин о суде над руководителями компании ЮКОС. И на этом примере он говорил об отношениях власти и бизнеса в России.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Сегодня президент Латвии Валдис Затлерс начал консультации по формированию нового кабинета министров, поскольку прежний премьер-министр Иварс Годманис ушел в отставку в пятницу в обстановке острого экономического кризиса в стране. Неожиданной готовности рассмотреть предложение о том, чтобы занять пост премьер-министра Латвии, если такое предложение поступит, заявил известный российский бизнесмен, президент Альфа-банка Петр Авин. Из Риги корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Отставка премьера –
произошла в крайне неудачное для Латвии время. Страна в состоянии тяжелейшего экономического и финансового кризиса. Уровень безработицы достиг 10%. А по данным американского экономического мониторинга Bloomberg, Латвия на пороге глубочайшей рецессии. Из всех 27 стран Евросоюза здесь наихудшие экономические показатели. В президентском замке проходят консультации по созданию новой коалиции и так называемого правительства народного доверия. Президент Валдис Затлерс торопит депутатов. Новое правительство должно появиться в течение недели, в противном случае не видать Латвии очередного кредитного транша. Об этом Риге напомнили представители Международного валютного фонда. Однако дело по созданию новой коалиции продвигается туго. Политические партии, несмотря на серьезность ситуации, не хотят поступаться принципами, и ни у кого нет, главное, четкого плана по выходу из кризисной ситуации. Так, например, националисты из партии «Очередней свободе» не могут сотрудничать с русскоязычными фракциями. Русскоязычный «Центр согласия» требует беспартийного кандидата в премьеры. Такого нет. А правая оппозиция и вовсе предлагает распустить Сейм и провести досрочные выборы.
В идеале создание профессионального правительства в Латвии, потому что сейчас у нас, как известно, часть министров даже не обладает высшим образованием, не говоря уже о докторской степени, в той сфере ответственности, которую они как бы отвечают перед государством и перед народом.
Считает лидер партии действия Нормунд Гростенш. Партии понемногу выдвигают своих кандидатов, но как-то вяло. И особого желания стать премьером ни у кого по большому счету нет. В условиях кризиса никто не хочет заниматься политическим самоубийством. За исключением российского миллиардера, президента Альфа-банка Петра Авена, будучи внуком красного латышского стрелка, а также председателем Латвийско-российского делового совета, Петр Олегович заверил, что в случае необходимости он готов стать во главе латвийского правительства и вывести страну из кризиса. К тому же при состоянии в 5 миллиардов долларов вряд ли он будет размениваться на взятки и всю свою энергию потратит на благо латвийского государства. Однако, скорее всего, обойдется без помощи извне, и весь груз экономических задач придется разгребать своими силами. А это нелегко, поскольку уже сейчас раздаются предупреждающие голоса, что выделенные европейскими структурами на преодоление кризиса 7,5 миллиардов евро вовсе не обязательно пойдут на пользу. Вот, например, что думает о сложившейся ситуации директор Института экономики Латвийской академии наук Райта Карните.
То, что степень кризиса и влияние кризиса сильнее в Латвии, чем другие страны, может быть, объясняется тем, что как-никак у нас никогда не были хорошие экономические политики, и поэтому у нас просто нет ничего такого эффективного, что противопоставить кризисным явлениям.
7,5 миллиардов. Помогут ли эти деньги Латвии?
Ну, наверное, помогут, но распределение этих денег очень неясно, и нет никаких таких ясных визий о том, что нам надо делать и как нам надо делать. Поэтому экономика как все время, так и сейчас развивается сама по себе, сама своим ходом, и все будет зависеть от предпринимателей, от их доверия этому государству, от их способности работать. Что касается этих денег, то вряд ли они попадут в народное хозяйство, если только через обязательства, но теперь уже каждый предприниматель будет осторожно относиться к обязательствам, ну, в смысле банковским кредитам.
То есть ваш рецепт – это помочь развитию промышленности в Латвии?
Да, это мой постоянный рецепт. Промышленность – это такая основная сфера, которая всегда удерживает как бы якорь для экономики. И поэтому у нас очень важно развить промышленность, но у нас нет никаких рецептов, как это делать.
Сообщила Райта Карните. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Это программа «Время свободы». Главным победителем 81-й церемонии вручения высшей награды Американской академии киноискусства «Оскаров» стала картина британского режиссера Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» о судьбе индийского юноши, благодаря счастливому стечению обстоятельств, получившего огромную премию в телеигре. Этот фильм получил награды в 8 номинациях. О достоинствах и характерных особенностях фильма «Победители» говорит московский историк кино, кинопублицист Ян Левченко.
Мне кажется, что «Миллионер из трущоб» – это и идеальный политкорректный результат, потому что, во-первых, Дэнни Бойл эклектик, очевидно, у него нет ни одного похожего фильма, и нельзя сказать, чтобы он снял что-то типичное для себя или нетипичное. Все, что он снимает, совершенно не похоже на предыдущее, и в этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Минус очевидно, потому что не очень понятно, какой его авторский стиль. А плюсы таковы, что он как идеальная линза, что ли, да, как некий рефрактор такой, вот он, значит, в себе концентрирует разные тенденции и отражает их, ну, в общем, с изрядной изрядной долей точности. В частности, он отражает стремление к тому, чтобы снимать на новой экзотической натуре, причем как раз именно разворачиваться не со стороны экзотики к этой натуре, а со стороны якобы ее содержательного компонента. Это фильм, безусловно, о расширении географии современного кинематографа, в том числе. Это фильм об успехе стран третьего мира, это фильм о том, что нас ожидает многополярная цивилизация. Много идет всяких далеко идущих выводов, которые Дэнни Бойл, желая того или не желая, так или иначе аккумулировал в этой работе. И мне кажется, что с этим и связан успех этого фильма, в первую очередь, если говорить о его идеологии. Что касается его художественных достижений, то мне они не представляются очевидными, как не представляются очевидными никакие художественные достижения как таковые, потому что кино, собственно, снимается немножко с другими целями, поэтому здесь об искусстве нужно говорить во вторую очередь. Конечно, чудесная операторская работа, замечательно, все очень красиво, но я очень люблю слово «красиво». Поэтому, опять-таки, не очень понятно, что имеется в виду. Все восхищаются, говорят, да, это замечательно, да, это ярко, это прекрасно, это неординарно. Но, в принципе, вот меня лично, например, этот фильм под конец уже несколько утомил. Хотя, должен сказать, что, конечно, все это очень профессионально, сделано, безусловно, не так уныло, как Бенджамин Баттон, который получил 13 номинаций и ничего серьезного не получил. И это, в свою очередь, свидетельствует о некоторой вменяемости академического мнения, потому что, ну, Финчер, безусловно, заслуженный человек, но зачем же стулья ломать?
Ян Левченко, московский историк кино. «Оскар» – самая престижная награда кинематографического мира, которая, однако, с каждым годом вызывает все больше критики со стороны тех знатоков кино, которые предпочли бы менее традиционные подходы при оценках качества художественной продукции. О критериях и проблемах «Оскаров» я беседовал с известным московским кинокритиком Станиславом Ростоцким. Я хотел бы поговорить с вами не столько о фильме «Победители», сколько об идеологии «Оскаров» последних лет. Вы считаете, что можно вот по совокупности тех наград, которые присуждаются ежегодно, в частности, в этом году, вывести какую-то равнодействующую? Что американские киноакадемики награждают? Какое кино в первую очередь?
Ну, на мой взгляд, в последнее время вот «Оскар» перестал быть действительно стоящему интересной наградой, потому что вот, пожалуй, со времен Форреста Гампа, а у него прошло уж больше 10 лет, сложно вспомнить фильмы, которые остались бы в памяти чем-нибудь еще, нежели тем, что они были лауреатами «Оскара». Сложно сказать, будет ли это с нынешним лауреатом, который победил по очкам, просто вот абсолютно бесспорно. Просто вот уже вот сама вот эта система награждений Американской Академии, она превратилась в какой-то такой совершенно не культурно образующий момент, просто в какую-то такую странную игру, типа лотереи, вот, которые происходят на таких шикарных круизных лайнерах среди более-менее влиятельных, в общем, уже достаточно престарелых фигурантов.
Речь идет о том, что Американская киноакадемия сделала ставку на такое мейнстримовское кино традиционное, и ничего другое, какие-то новые прорывные направления кино просто не учитываются киноакадемиками. Или речь идет о том, что вся система международных кинонаград, она сместилась куда-то в фестивальное кино или еще куда-то?
На мой взгляд, личная ставка на мейнстрим – это как раз достаточно правильный ход, потому что практика показывает, что вот так называемый вот этот арт-хаус в последнее время стал еще более неинтересным и костным, нежели фильмы, которые хотя бы как-то пытаются привлечь зрителя. Вот, собственно, последний вот в «Оскаровском» раскладе не случайно ставка на фильм, который использует практику и формальные моменты из болливудского кино, то есть вот из индийского кинематографа, который абсолютно самостоятельное такое крайне интересное явление, абсолютно мейнстримовское. Эта ставка интересна, но просто вот наблюдается какой-то прискорбный момент отсутствия по-настоящему интересных, просто конкретных картин.
А почему нет конкретных интересных картин, как вы считаете? Перевелись режиссеры хорошие, нет актеров, или просто сама система кинопроизводства дает сбои?
Пожалуй, система даже не кинопроизводства, а киновосприятия. Именно восприятием зрительским кинематографа стали происходить какие-то своеобразные очень вещи. Может быть, с развитием каких-то технологий, которые позволяют получить любую информацию в ту же секунду, в какую она понадобится. Число этой информации по привычке как бы входит именно художественный кинематограф. Удивительный не технологический, но скорее вот психический прорыв.
Скажем, возьмем последние 2 года фильмы, которые претендовали или получили награды, или не получили их. «Нефть», «Старикам здесь не место», «Бенджамин Баттон» в этом году, «Подмена», «Фрост против Никсона». Это все такие, по сути, по жанру американские саги. Большое двухчасовое кино, все они какие-то с медленным темпом, такие вот затягивающие, но медленно в себя зрителя. Может быть, вопрос формата того, что попадает в номинации «Оскара»?
Существует
существует же уже это специальный практический жанр оскаровское кино. Абсолютно верно. Там большое значение имеет и продолжительность, вот, и, в общем, какие-то временные рамки. Почти наверняка это будет либо дальнее, либо не очень дальнее ретро. В общем, по инерции, скорее всего, вот такие фильмы выпускаются. Показательно, что Академия из года в год именно такие картины и выбирает. Никто бы, наверное, не удивился или удивился не в самой большой степени, если бы, например, основные номинации состояли из каких-то таких вот необычных, вполне мейнстримовых, но оригинальных фильмов, там, в противоборстве какого-то вот визионерского взгляда и костюмной драмы, все равно в этом раскладе победит костюмная драма.
Вы считаете, что можно более-менее успешно предсказать, то есть вопрос только в талантливом воплощении этого замысла, дать вот параметры фильма победителя «Оскара»?
Пожалуй, наверное, можно. Существуют, насколько я знаю, практически чуть ли не компьютерные программы, в которых заложены определенные моменты, обуславливающие получение либо не получение «Оскара». Уже вот с момента, когда объявляют основных номинантов, в общем, любой человек, более или менее интересующийся кино или хотя бы статистикой кинематографической, в общем, с большой долей вероятности может просчитать как и такой среднестатистический расклад, так и вполне возможные такие неожиданные кульбиты.
Вручены кинопремии «Оскар». Комментарии московского кинокритика Станислава Ростоцкого. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати, немецкие средства массовой информации 23 февраля подводят итоги состоявшемуся в выходные дни в Берлине в рамках подготовки к встрече «Большой двадцатки» по вопросам экономического кризиса саммита Европейского Союза. Там главная тема была о том, что правительства разных стран не должны предпринимать протекционистских мер по защите своих экономик. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
По мнению кёльнской газеты «Кёльнише Рундшау», встреча в Берлине была звездным часом Ангелы Меркель в ее желании зажечь первый красный сигнал на пути национального эгоистического протекционизма. Газета пишет, однако, теперь она, Ангела Меркель, должна побеспокоиться о том, чтобы сказанное не осталось только сотрясением воздуха. И в нашей стране растет на основе страха перед будущим склонность помочь национальным корпорациям за счет бюджета, за счет средств налогоплательщика. Например, есть уже немало политиков, готовых таким образом помочь «Опелю». Примером для всех в эти дни должна служить Швеция. Там погибает полная традиция автомобилестроительная фирма «Saab», и политики Швеции не переступают границ реального и дозволенного. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по окончании берлинской встречи. «Мы согласны в том, что Международный валютный фонд и форум финансовой стабильности должны стать инструментами по надзору за воплощением в жизнь принятого в Вашингтоне плана действий и должны таким образом играть новые роли в измененной глобальной мировой финансовой архитектуре, становясь новой организацией, перенимающей большую ответственность за глобальные финансовые механизмы. Мы выступаем за то, чтобы все без исключения финансовые рынки подлежали в будущем государственному надзору и регулированию». Бременская газета «Везер Курьер» пишет: «Тотальный контроль за сомнительными хедж-фондами и рейтинговыми агентствами, новый порядок, вместо вызывавший возмущение многих системы бонусов, премирование ведущих менеджеров банков и осушение налоговых оазисов, такие цели встретят, безусловно, одобрение у страдающих от кризиса налогоплательщиков, вынужденных к тому же опасаться потерять работу, и это подавляющее большинство избирателей». Комментарии немецких газет фокусируются в основном на вопросе, каким образом можно в будущем избежать международных финансовых и экономических кризисов, подобных нынешнему. То, что лидеры европейских стран придерживаются единой позиции перед саммитом «двадцатки» в Лондоне в начале апреля, само по себе вызывает одобрение комментаторов. Ульмская газета «Зюйдвест Прессе» пишет: «Результат, достигнутый в Берлине, трудно переоценить. Европа взяла на себя лидерство по перестройке финансовой системы. Даже страны, давние приверженцы либерализации рынка, видят сегодня необходимость решительных радикальных шагов. Полтора года назад Ангела Меркель со своими требованиями надзора и контроля над рынками была в одиночестве». Газета «Франкфуртер Рундшау» также подчеркивает необходимость нового порядка со строгими правилами и большим надзором. Газета пишет: «Шансы для этого сегодня хороши как никогда. и не только потому, что темные спекуляции, когда они были позволительны, продемонстрировали всем, какой вред они могут причинить. И политические условия благоприятствуют переменам после того, как Барак Обама принудил во всем мире нажимавших на идеологические тормоза к отступлению. В эту картину вписывается малый саммит в Берлине. Новых взглядов, идей и предложений он не принес, но в красивых словах и заявлениях участников нет ничего ошибочного. Напротив, саммиту двадцатки то, что политики Европы единым строем оказывают давление, безусловно, поможет. Берлинская Тагесшпигель также считает продемонстрированное в Берлине единство европейских стран недостаточным.
Обзор немецкой печати, корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрия Векслера. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Российские буддисты 23 февраля провели первые новогодние обряды. Новый буддийский год по тибетской традиции, она принята в России, наступает 25 февраля в 5 часов утра, но в Дацанах уже сегодня зажгли ритуальные костры. О буддийских ритуалах года земляной желтоватой коровы рассказывает пресс-секретарь Бурятской общины Петербурга, пресс-секретарь Дацана Гунзе Чайней, журналист Алла Намсараева.
Особенностью этого года является то, что его наступление по разным астрологическим календарям у различных буддийских школ не совпадает по времени. Месяц назад отмечали китайский Новый год. А в России традиционно придерживается тибетской школы буддизма, поэтому буду встречать земляную желтоватую корову 25 февраля. Новый год принято встречать, предварительно избавившись от различных горестей, печалей, грехов уходящего года. За два дня до наступления Нового года в Дацанах проводится специальный молебен, и затем разжигается ритуальный костер. По-бурятски его называют дугжуба. Это два даже таких костра. В один из них дома прихожане делают тесто. Тесто делается только из воды и муки. Этими небольшими кусочками теста обтираются, и нужно его прокатать по всей поверхности тела, при этом представляя, что на тесто вы собираете все дурное, все плохое, болезни, негативные эмоции, порчу, и так далее. Затем вот эти табалет, символы зла, приносят, не касаясь их руками, то есть кладут или в какой-то лоскуточек, мешочек, и приносят их в Дацан и складывают в специально подготовленный будущий костер. Другой такой же, такая же заготовка стоит рядом. Туда ламы принесут так называемый сор. Это такая своеобразная пирамида, достаточно высокая, из реек, бумаги и теста. Она напоминает наконечник стрелы и увенчана черепом. Под специальные ритуальные молитвы в этот сор вкладывают плохую карму общины за тот год, который прошел. Сжигается это все на кострах, это символизирует духовное очищение. Центр буддизма находится в Бурятии. В Бурятии Новый год называется Сагалган. В Бурятии и в некоторых других буддийских республиках Калмыкии и Туве это выходной день. В Петербурге в этом году будет отмечаться 100 лет со дня начала строительства петербургского Дацана. То есть здесь давние буддийские корни. И в петербургский Дацан, кроме этнических бурят, калмыков, тувинцев, приходят и русские буддисты.
Говорила пресс-секретарь петербургского Дацана Алла Намсараева. В эфире «Радио Свобода» с новогодними благопожеланиями. Их переводом на русский язык запевала буддийского Дацана в Петербурге Саян Лама Цыбиков.
Есть основные такие слова, четыре безмерных мысли или четыре безмерных пожелания. Допустим, все живые существа обретут счастье и их причину. Допустим, все живые существа избавиться от страданий, это их причин. Пусть все живые существа прибудут в счастье без страданий. И пусть все живые существа избавятся от двойственности. Двойственность, то есть от того, что разделение на другов и врагов. Это полный перевод того, что я вам сказал. Но там очень много будет, я малую какую часть вам озвучил.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были запевала Дацана из Петербурга Саян Цыбиков и пресс-секретарь Бурятской общины Петербурга Алла Намсараева. Российские буддисты проводят новогодние обряды. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Андрей Ямочкин и Наталья Пахома, авторы ведущие выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Всего доброго.